С чего мы начнем? С такой маленькой истории я зачитаю. Маленькая такая история. Через два года после Великой Отечественной войны в 1947 году в Лондоне на базе клиники с одноименным названием был создан Транвистокский институт. Будучи в подчинении вооруженных сил, помним, что это после войны, через два года, да? Будучи в подчинении вооруженных сил Великобритании, основной целью в исследовании было выявление предела человеческой выносливости. Создали институт, чтобы выяснить, сколько же может на себе вынести человек. В каких, в каком отношении? Во всех отношениях. Сколько он может слушать и не заснуть. Сколько он может работать и не устать. Сколько можно его злить, чтобы он, пока он не психанул. И все это записывается. Сколько женщина, сколько мужчина. Предел человеческой вины. Потому что мы много говорим о свободе, о предназначении, о счастье. Но у нас есть предел. Вот есть люди, которые вот, знаете, что такое счастье, что такое любовь, что такие вот эти вещи, там, когда предела нету. Но когда есть пределы, и вот эти пределы, и мы вот сегодня будем разбирать, что же это за пределы. Целый институт занимается. Вот. Например, если я такой короткометражный, если у меня есть предел, я вот, ну, вот все бегут, и я бегу, но у меня есть предел, я могу пробежать только столько, я отстаю от всех. Да. Заходите, пожалуйста, не прячьтесь, я вас вижу. Вот. Вот. Есть предел. Я проигрываю. Если у меня есть предел, сколько я могу разговаривать с каким-то человеком и какие-то отношения завязывать. Ну, у меня такой, говорят, короткометражный человек. Сколько он может вместе, да, вместе прожить? Предел. Вот, например, сколько брак длится в среднем? В среднем сейчас брак длится очень мало. То есть 3 года и 50% ушли. Потом сколько-то процентов еще дальше, и до победного конца доживает очень мало. Почему? У них предел, они 3 года и все. Они истощились, они ничего нового друг друга не находят. Предел. То есть у них есть какой-то запас, который они исчерпали. Хотя кажется, что ты должен работать на работе, она должна нравиться, все новое и новое. В общем, без предела можно работать, жить. Ну, все, это только с Богом, потому что он беспредельщик, там все новое, все старое имеет срок давности. Срок давности. На работе, вот летуны раньше было такое название, сейчас это не считается за что-то такое, а раньше вот в Советском Союзе летун, что ж ты тоже здесь работаешь, что там работаешь, а что ты вообще не работаешь, ну, так вот, летун. Вот я тоже, например, был летун. Я даже сейчас затрудняюсь сказать, сколько я профессий и мест работы сменил, но я работал там подолгу, по 10, по 15 лет. Но я никогда не уходил с работы из-за маленькой зарплаты или из-за того, что мне не нравился коллектив, или из-за того, что мне не нравилось начальство, или из-за того, что мне работа не нравилась. Я уходил с работы по другим причинам. По каким-то семейным обстоятельствам. Надо переехать было в другой город и так далее, и так далее. Вот. То есть мне это означает, что у меня есть выносливость в отношении работы. И причем я вот для себя выясняю, у меня есть выносливость по отношению к любой работе. Потому что у меня была, некоторые ищут вот предназначение, призвание. Как один человек сказал, где ж мое предназначение, призвание, так, чтобы меня вот аж перло. Я говорю, предназначение, призвание или талант в просторечии. А в Бхагавад-гите говорится, что талант, Бог говорит, я талант в человеке. А в другой Бхагавад-гите 1914 года говорит, я человечность в людях. То есть талант без человечности, он талантом не является. Талант, он не асоциален. Вот у меня талант, я скульптуры куплю, это, леплю там, и мне все равно, что там революция на дворе, или там чипизируют всех, и мне все равно. Нет, это не талант. Этот талант очень скоро закончится. То есть, если человек асоциален, аполитичен, если он хочет, ну что сейчас люди делают? Вот люди что делают? Вот как они живут? Я сейчас буду называть категории лиц, которые живут неудовлетворенно. одни и уезжают, одна категория лиц уезжает в эти экопоселения. Вот там анастасиевцы какие-то там, или там, ну, много сейчас таких всяких разных. Вот это славянско-арийские там подпоясались какой-то там этой самой, да, и вот теперь они русы, понимаешь ли. Просто вот такой вот волос отрастили, бороды потращивали. То есть это, ну, это не дает. Но они также, понимаете, они также асоциальны. Асоциальны. И смотрите, что получается. Только в сфере таланта у меня нет предела. Во всем остальном есть предел. Все остальное — это мат-часть, материальная часть. Значит, я где-то упрусь. Если я асоциален, и хоть какие у меня стартовые данные, я обязательно во что-то упрусь, и у меня начнется психоз. Во что я упрусь? У меня либо семейная жизнь закончится, либо моя карьера закончится, либо я нигде не буду уживаться, я во что-то буду упираться. Почему? Потому что я асоциален. И вот асоциальность бывает каких, скажем, мастей. Ну, одни вот в экопоселение, другие есть такие, знаете, цыгане. Вот есть цыгане, которые с места на место. Цыгане асоциальные. У них там вот нет какой-то родины. Ну, тут тепло, пошли туда. Тут холода настали, пошли туда. Там народ начинают там с картами там. Ну, есть оседлые, конечно, я не спорю. Я не против цыган, но есть такие люди, которые... вот у него нет ни родины, он туда. Я путешествую. Я путешествую. Я смотрю мир. Есть такие, ну, я не против, может быть, такие вот целые машины, вот они ездят на ней, то туда, то туда. Потому что, знаете, все хотят свободы, но свобода не в этом. Свобода не достигается, если я куда хочу, туда и еду. Там прижали законы какие-то, вот Рома рассказывает, вот с Белоруссии приехал, то что значит, люди настолько верят в святость закона, что даже у них нет мысли, выпустили такой закон, но они даже не бунтуют ничего. Знаете почему? У них предел. Этот предел вообще в мозгах, что вот туда можно, туда не можно, а вот туда уже нельзя. Им этот предел, это надо было сколько лет воспитывать народ. В другой бы стране, то есть ну, в каждой стране свой менталитет, своя небольшая какая-то история везде существует. Походили бы, покричали бы, там что-то такое, там согласились, ну вот так сразу, вот раз и все, нет, предел. И поэтому вот этот вот институт, я еще раз повторюсь, будучи подчиненной вооруженных сил Великобритании, основной целью исследования было выявление предела человеческой выносливости. Ну и лекция так и будет называться «Предел выносливости». Какой у тебя есть предел выносливости? Насколько ты можешь идти, 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 и не зависеть ни от климата, там, ни какие люди окружают, ни какие условия работы. То есть у тебя вижу цель, не вижу препятствий. В чем это? Во всем абсолютно. Во всем абсолютно. А по-другому, как вот... Итак, снова. Будучи в подчинении, я хочу подороже продать эту фразу. Подчинение вооруженных сил Великобритании, заметьте, через 2 года после окончания Великой Отечественной войны, основной целью в исследовании было выявление предела человеческой выносливости, после которого, после предела, психологическое расстройство неизбежно. А что такое психологическое расстройство? Психологическое расстройство — это значит расстройство, это значит вот центр управления полетом вот этого вот корабля межзвездного, да, что-то забарахлил. То есть он расстроился, это катастрофа. То есть здесь еще все хорошо. Психологическое, не физиологическое, психологическое расстройство. То есть я раз, и какая-то система начала там закольцевалась, сбилась или что-то, я начинаю психовать. Все. Значит, либо ракета полетела не туда. Что такое ракета полетела не туда? Потому что у меня безопасен только мой путь. Чужой путь крайне опасен. Крайне опасен. Я сейчас даже зачитаю. Это текст из Бхагавад-гиты. Сейчас я его зачитаю. Он звучит так. Глава 3, текст 35. Называется «Карма-йога». «Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Безукоризненно выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой. Ибо этот путь чрезвычайно опасен. И чем же он опасен, интересно, этот чужой путь? На чужом пути у нас никогда не будет ни личностных отношений, ни денег, ни здоровья, ни друзей. То есть не будет ничего настоящего. Нам там никто ничего не приготовил. А это значит, что мы будем... А нам же хочется этот весь комплект. Хочется, когда хочется, значит, это нам положено. Мы будем это делать все криминальным путем. Криминальным путем. А там, где криминал, криминал, знаете, есть очень жесткий, есть с убийствами, а есть с мошенничеством. И вот как вот Глеб спросил, ну, был вопрос такой, да, там очень много мошенников, которые представляют там, мы тебе дадим работу, а сами там отработал, они тебе там кинули, личностные отношения, тебя использовали, выкинули и так далее, и так далее, и так далее. Там очень много таких мошенников. А мы же надеемся, мы же ничего плохого не совершили. Просто у нас произошло психическое расстройство. Почему оно произошло? Потому что я дошел до предела. До предела. Как, почему? Мы не должны упираться в предел. У нас должен какой-то зеленый свет быть. Почему-то. И вы знаете, предел, вот я прихожу, предел, уперся, все, не могу. И я тогда героически его преодолеваю, а надо ли? Наверное, он не зря возник. Не зря возник. Я понимаю, что этот, и сразу хочу оговориться. Кто-то, кто скажет, о, вообще не надо ничего делать, значит, маршрутка не подошла, все, не поеду. Да? Я, знаете, раньше было везде радио в каждом доме, телевизоров не было. То есть, ну, я давно живу, вот, и я помню, как сейчас, было во втором классе. А жил в Оренбургской области, и там были морозы, где-то 35 до 40 иногда доходило, да. Ну, климат был резко континентальный, и поэтому выходили вот такие пунцовые щеки, никто особо не хворал. Но я всегда радио слушал, что такое долгожданное. Сегодня занятия с 1 по 5 класс отменяются в связи с низкой температурой. И я так, вот так вот. Вот, и вот я жду на дворе, вроде бы как холодно, жду, радио молчит, разговоры свои разговаривают, и я так иду, и вот я иду, и вот я уже вижу школу, никого нету, потому что все-таки было холодно, вот, и какая-то тетка выходит из двора и говорит, а что это ты занятия ж отменили? Я вот она, школа, вижу, там кто-то ходит. Я радостно разворачиваюсь и бегу домой. До дома мне 3 километра, школа вот она, в пределах видимости. Я туда не пошел. Я даже побоялся, думаю, сейчас приду, а вдруг не отменили. Но мне же тетя сказала, ну раньше были все честные. Вот, я пришел к маме и сказал, а занятия отменили? Да, я что-то не слышала. Вот. И когда в следующий раз я сказал, то есть предел, понимаете? Предел. Вот так вот люди, вот это тоже был какой-то предел. Так, я так это хотел, и смотрите, мы вот это преодолеваем эти пределы, обманываем себя, обманываем других, преодолеваем любые барьеры, в том числе барьеры совести, но это надо очень постараться, приложить усилия. И вот теперь смотрите, какая есть разница. Если я вообще... Призвание, предназначение, социальность, политичность, это рассчитано на как-то на всех. Я вот член общества, и тут вот мой талант и все такое. И тут какой предел? Его практически нету. Практически нет, я могу любому помогать, нету предела. Где есть предел? Предел есть в моем теле. Вот мое тело имеет предел. Какой предел оно имеет? Оно имеет предел географический. Вот я здесь нахожусь, а не в другом месте. Где-то визу мне не дали, где-то просто не могу физически себя... То есть есть пределы в пространстве, есть пределы во времени. Я где-то что-то не успеваю. Но для души, для таланта, для Бога, ну, для души, скажем так, для души, для свободы вот этой вот предела нету. Предела нет ни во времени, ни в пространстве. Для души нету ни смерти, для души нету географической, потому что, ну, теоретически душа может побывать во всех точках вот Вселенной, в принципе, да. Она же вечная, да. Ну, вопрос другой, захочет ли. Ну, теоретически может, то есть предела нету, никто не загораживает. И есть люди, которые живут как душа. Как душа. Чем они отличаются от других? Ничем. Они делают такие же самые дела, но маленькая такая вещь. Свои дела они делают. Свои дела, которые на вот это воплощение. Они, они делают свои дела. И этот путь спонсируется. И там настоящие друзья, настоящий там супруг или супруга, настоящие дети, никакие там неприемные, а настоящие. Там все настоящее. Там настоящая работа. И там никаких вопросов нет, потому что вопросы возникают, когда что-то не настоящее. А когда не настоящее, вот мы сами себя обманываем, других обманываем. Итак, предел выносливости. Свой путь мы выносливо проходим. Но предел выносливости очень быстро заканчивается на чужом пути, потому что там... нас не спонсируют ни силой, ни здоровьем, ни психикой, ничего. Потому что там нам все не нравится. Все не нравится. И вот, смотрите, я еще раз повторю. Вот. Откуда взялось это слово «предел выносливости»? Будучи в подчинении вооруженных сил Великобритании, основной целью в исследовании было выявлено выявление предела человеческой выносливости, после которого психологическое расстройство неизбежно. В 1947 году, благодаря частной инвестиции фонда Рокфеллера, Тавинская клиника сменила свое название, став Тавистокским институтом человеческих отношений. Таким образом, институт фактически перестал выполнять обязанности, возложенные на него национальным министерством, превратившись в самофинансируемую организацию, отвечающий интересам семьи Рокфеллеров. И вот тут сразу, что нам интересно до каких-то там Рокфеллеров, да? А вот интересно, что они туда вкладывают, деньги? Все знают, например, что вот грядет чипизация. Ну, например, в Соединенных Штатах Америки независимые эксперты сделали в клинике, ну, знаете, есть такой прибор, который может ловить жучки. Жучки, да? Вот раз по стенам куда-то раз спрятали, там, под столом прицепили или где-то. Вот в человеке тоже есть такие жучки, которые в просторечии называются чипы. Эти чипы сейчас уже, например, в России, в какой-то области, забыл, в какой-то области там вышел такой пузатый врач и рассказывает, мы теперь заботимся о детях. Как? Мы просто при рождении им туда вкладываем чип, и у нас на компьютере у лечащего врача есть давление кровяное, сердцебиение, там, тахикардия или как-то, какой-то ритм дыхания. Все есть об этом человеке. И даже это, ну, на удалении, компьютерный чип. Вот этот маленький ребенок где-то там, а доктор... посмотрел, ой, а у сердечка что-то забилось, и это температура повысилась, звонит по мобилке, мама, там у температура, там надо вот это, понимаете? Вот.
Вроде красиво.
Красиво, такая забота, причем это начинает, и там, как это называется, надо охватить вот всех. То есть все, которые вот на тот период беременные, их уже, их как бы не чипируют, но дело в том, что мы не знаем, чипируют и не чипируют, потому что от американцев, когда проверили, оказалось, проверили 3000 человек, из них 1000 оказалась зачипированная. И они об этом совершенно не знали. А пломба зубная, в суставах, то есть когда ты попадаешь туда, на операционный стол или просто под какими-то, ну, какие-то там, ну, процедуры, ты же там раздеваешься перед ними совершенно беззащитен, ты не знаешь, что делаешь, что с тобой делают, А с маленькими детьми их вообще в процедурную, и мамаша, смотри, не заходи. Что они там с ребенком делают, вообще непонятно.
А кто они?
Врачи в России.
А они на кого?
А?
На кого они работают,
по-вашему? А я, смотрите, что я хочу сказать. Чем отличается чип, который ввели тебе медицинским образом, от чипа, который ты сам... Значит, чипы, которые ввели нам без нашего согласия, то есть, ну, как так подло из-под тишка, они, оказывается, глючат. Глючат. Они могут сработать, а могут не сработать. Это доказанный факт. И поэтому, когда чипируют взрослых людей, при этом говорят им, что у вас такие льготы, подошел так, ладошку там прислонил, и там двери открываются, там как к банкомату раз, и там тебе все выдается. Вот. И во многих странах это уже есть. Если меня зачипировали и... Дело в том, что чип не только, вот он просто идентифицирует меня, он подает сигналы куда-то, но и откуда-то через этот чип можно подать на меня сигнал. Ну, например, просто снять показания с умирающего там, ну, я не знаю, туберкулезного больного, подавать этот сигнал на «я умираю от туберкулеза», не сам не понимаю почему, просто такая частота идет на меня, и клетки реагируют, и у меня вся симптоматика, реальное разрушение органов. Так вот, любая, абсолютно любая больница, вот, ну и об этом мы говорили. И также можно выздороветь человека. Например, вот кто-то, если помнит, была бабушка и был внучек, и у внучка зубы лезли, знаете, вот, ну, молочные падают, эти лезут. Записали в этот момент, что оно излучает, направили на бабушку, у бабушки вылезли зубы. Вы представляете, как вот эта волновая генетика, она волновая. Это не потому, что просто что-то уколоть надо, что-то вот как-то. Это волновая, это радиоуправление. Чипизация, то есть она как может как погубить, так и... Ну вот этот Рокфеллер туда вложил свои инвестиции, наверное, не для того, чтобы нас всех облагодетельствовать, а для того, чтобы держать на жестком коротком поводке. И сделать из нас то, ну послушными. Так вот. Я хочу акцентировать внимание, что эти чипы, которые нас вот так силком, может глючить, и они могут не сработать в самый ответственный момент, когда там подадут сигнал откуда-то там, все встройся, выходи, там, прыгай с башни или что-то такое, человек может сопротивляться. Но есть вещи, которые мы называем привычки, например, вредные привычки. Это та же самая чипизация. Но, знаете, когда мне медицинским, хирургическим путем ввели чип, чип это барьер, это короткий жесткий поводок, ошейник, как на собаке. Туда можешь, туда не можешь. Все, с этим чипом забудь о предназначении, о счастье и все. Ты собственность того, кто снимает показания с этого чипа и может дать. Ты раб. О своем забудь. Но там ты можешь сорваться с поводка, потому что насилием ну, так сделано, что никто ничего не может. И вот этот институт, который после войны затеяли, он делает такие чипы, но он делает не частные, личные, а общие. Общие. Например, эта группа болеет за «Спартак», эта группа наркоманов, это курильщиков, эти на троих соображают. И этим людям только появляется в студии стакан, дальнейшее поведение у них точно предсказуемо. Точно предсказуемо. И я просто видел, я думал, я читал теоретически, но потом, когда эту теорию освоил, стал смотреть, а это так происходит. Человек очень хотел, он мне говорит, я приду, я там помогу, там, это, к этому священнику, сейчас приду. Там у нас священник есть на Южном, да? Вот это, он так готовился, приходит человек... с пол-литра, и он говорит, наверное, я никуда не пойду. И все, он только увидел горлышко этой бутылки, и все.
Так вы не ответили на мой вопрос. Как вы думаете, кто это делает? Кто?
А я еще...
Наверное, врачи определенных людей, как они...
Я еще не ответил на этот вопрос, я буду отвечать. Я хочу отвечать подробно. Ну уж вы хотите, я сейчас все карты выложил, вы тогда разбежитесь, а я лекции не буду дальше говорить еще. Я вам хочу... Ну, чтобы оно осталось. Вот. И что чип, который мне ввели, что какая-то привычка во мне обосновалась. И эти привычки, знаете, их раньше не было в мире. Вот этот институт эти привычки разрабатывает. Их очень много. Это такие чипы, которые вот просто летают. всякое порно, всякое вот это. И человек думает, а, знаете, как алкоголик, он думает, я всегда могу завязать, курильщик, я всегда могу бросить это. Но потом, когда сталкивается с этим, оказывается, он на таком же коротком поводке. Коротком поводке. И вот эти, они, конечно, массовые, это массовая чипизация, но я хочу сказать, что эти вещи, и я сейчас буду их говорить, это предел выносливости. Предел выносливости. И прежде всего, это выносливость вот здесь, в голове, которая не дает тебе идти дальше, к своему к счастью, к предназначению, к любимой женщине, к любимому мужчине, ну, к процветанию, сила, победа, там, чистота и все по списку. Ты зачипирован. И то, что ты зачипирован добровольно, и ты даже не подозреваешь, что ты этот чип оберегаешь. Мне звонит человек и говорит, Виктор Федорович, как это... Я так своими словами, ну, одно из писем, говорит, вот на меня действует погода, на меня действует погода, и что с этим делать, вот это метеозависимость называется. То есть вот есть солнце, значит, вот у меня вот тонус, и как только дождик, вот я вот и делать ничего не хочу. Вот я грущу, когда дождь, когда улыбаюсь, то есть я могу улыбаться, когда туч нет, а так я улыбаться не могу. Значит, ответ будет такой. А люди, у которых есть дело, свое, подчеркиваю, дело, они будут говорить о своем деле и все, что с этим связано. В любую погоду, в любую чипизацию, человек, у которого есть чип, социально внедренный чип посредством СМИ, привычек, рекламы, каких-то компьютерных игр, он будет говорить вокруг своего чипа, вокруг этой проблемы. Мы все говорим о своем пределе, пределе выносливости, потому что мы куда-то стремимся. И вот этот, то есть, и только человек, у которого есть дело, он стремится к этому делу, и оно бесконечно, бесконечно, и оно отодвигается, отодвигается, там предела нету. Там предела нет, там горизонт постоянно расширяется. А все остальные люди, они уперли свой предел. Если мне не о чем говорить о моем деле, потому что о чужих делах я не могу поговорить. Поддержать разговор могу, ну, вы понимаете, не очень интересно, да? Есть когда общие дела, там, единомышленники, там, или как их там называют, соратники, ну, какое-то общее дело. А такое дело, ну, могу сказать, да, да, в истории было такое, наверное, еще, ну, и все, и забыл. Это что, меня как-то изменит? Нет. Это мне интересно? Нет. А меня изменяет и двигает только когда интересно. И поэтому интересен что мне? Мне будет интересен предел. Мне будет интересно. И поэтому эти говорят о наркотиках, или где бы достать, или как бы от этого уже избавиться, но они будут говорить об этом. Все говорят о своем пределе. А есть просто категория лиц, они не работяги, то есть у них ничего своего нет, и они делают свою жизнь такая, ну, как стерильной. Вот, вот мы вегетарианцы, вот мы там, какие наркотики нет, не может быть. Хорошие дела мы поддерживаем, плохие не поддерживаем, а дела своего нет. Вот эти зависят от погоды. Эти зависят от погоды. И вот они вместе с циклами Земли, погодными, метео там вот это зависит. И первые говорят о своем деле, но они практически говорят о Боге. О Боге, потому что Бог им эту информацию дал. Вторые говорят о своих привычках, о зависимостях. А третьи говорят ни о чем. Просто ни о чем. Им, и эти вот эти люди, они, знаете, они достают всех, им надо обмениваться вот энергией. Вот что там женщины много говорят, вот сошлись там и говорят. Вот если бы было конкретно что-то, знаете, если люди, у них конкретное дело есть, они много не говорят. Они раз, так, а ну пошли так, сделаем. Вот. А это и говорят, и вот они вот это вот, как в стиральной машинке. Ну им это надо, чтобы там... Как, извините, не звонялось, да? Вот. Ну, хочу сказать, что женщинам это позволительно, мужчинам это все. Если мужчины так начинают говорить, это все. Потому что женщина, у нее ум несколько другой. Какой у нее ум? У нее ум изучающий. И поэтому, чтобы изучать, надо и так посмотреть, и так изучить, и так и аналогичное что-то изучить. А у мужчины ум такой, он... конкретный, он уже ну, действующий. Ему не интересно изучать, ему интересно сделать. Вот. Так что это нормально. Вот. Ну, чтобы не чересчур. Сейчас одну минуточку я. Ага. Вот, и я все-таки зачитаю этих Рокфеллеров. Так, кто ж нам вот это создает такую чипизацию? Причем мы даже не подозреваем, что это оно и есть. Итак, отвечающий интересам семьи Рокфеллеров. Шаг за шагом влияние Тассвитокского института возрастало. Менее чем за 10 лет Рокфеллеры сумели создать сеть трудовых учреждений, в том числе Министерства труда. Они использовали их для установления физического и психологического контроля над рабочим движением на всей территории США. За 10 лет. В этих центрах было разработано несколько способов для саботажа забастовок, внедрения агентуры профсоюзов и реализации агрессивных планов против рабочего класса. Первоначальная цель была достигнута – установить контроль за населением. Следующей целью было установление нового мирового порядка, при котором население всей планеты становится послушным и управляется меньшинством. Основная идея заключалась в том, чтобы наблюдать за реакцией граждан, находящихся в чрезвычайной стрессовой ситуации, и выявить предел выносливости, при котором человек полностью теряет способность сопротивляться. То есть у него падает всякий энтузиазм бороться, отстаивать свои права, от него можно ноги вытирать. Поэтому надо предел выносливости. Вы думаете, почему все люди работают, им не хватает, много не зарабатывают, никто еще не озолотился с этой работе, да, там, говорит, вот впахиваю, вот один тот товарищ говорит, впахиваю, посмотрел, а цены такие, и получается, просто потом пластом ложусь, то есть есть одни в экопоселения, и у них там арбузики, дыньки, там огурчики растут, а другие так, а кто-то, ну, не тянет на эти поселения, третий там, кто что делает, а одни там, основная масса населения пашет. Причем в 1960-х еще в годах, если взять и все население страны разделить, причем там всех там негров, там нанайцев, китайцев, всех-всех-всех на количество средств производства, то получалось, это было подсчитано всех. И отсталые страны, которые ничего не производили, что каждому человеку земли достаточно было работать один час в день. Один час в день, и все. И мы бы имели то, что имели. То есть вот то, что мы работаем изо всех сил и ничего не получаем, то есть это совершенно искусственно. Знаете для чего? Чтобы мы были на пределе выносливости. Именно этот предел выносливости держит нас в узде. Предел выносливости. Как с него выйти? Ну, только талант. А талант есть у кого? Да, у всех он есть. У всех и есть. Но его надо развивать. Вот. Они дают сразу. А талант надо вот растить как маленького ребенка. Потом он тебе будет помогать. То есть видите, как, почему мы так работаем? В 60-х годах, а сегодня какой год, сколько лет прошло. И поэтому там всякие изобретения Тесла и прочих, там медицина, все вот эти достижения, просто, ну, рак не хотят лечить, хотя это просто, ну, нет этой болезни. Нету. СПИДа тоже несуществующая болезнь. Вот. Вся медицина на это работает. Медицина, ну это отдельный разговор. Итак, что такое же выносливость человека? Давайте, ну, как грамотное определение. Выносливость человека – это способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности. То есть я могу работать и упал. Был какой-то вот фильм, какой-то советский фильм. И там один человек взял все на себя. Я не помню, не то, а босс назывался. И вот он шел. Видно, сильнейшая сила воли была. И потом он просто встал и умер. И его там похоронили, и кто-то произнес речь, что некоторые берут на себя, ну, все, что можно взять. Некоторые берут на себя обязанности еще и других. А некоторые берут вот все, что есть. Вот он говорит, вот из таких. Он просто шел, сердце встало и умер. Вот. И поэтому предел выносливости, то есть, ну, он ни с ума не сошел, ничего. Но если нет такой задачи непоставленной, то я схожу с ума, потому что меня бунтует и говорит, подожди, куда ты идешь? Дальше нельзя, дальше ты просто погибнешь. И вот это сумасшествие, кстати, нам, оно даже на пользу, хочу сказать, потому что оно не дает идти туда. Наверное, не туда иду. Наверное, этот путь чрезвычайно опасен, как там в Писании говорится. Итак, выносливый человек – это способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без снижения работоспособности. То есть, по-другому я хочу сказать, что отдыхать надо не тогда, когда ты устал, а до того, когда ты устал. Если ты начинаешь отдыхать, когда ты... А отдых – это смена работы, я имею в виду. Поработал, с детьми поигрался, да? Вот. На прогулку, потому что отношения всякие там, да? То есть книжку почитал, как-то... деятельность должна не останавливаться, не просто. Потому что если ты начнешь отдыхать, когда ты уже устал, это не отдых, а реанимация. Реанимация, да. А это самолечение, оно к чему не приводит. К хорошему смысле. Уровень выносливости определяется чем, как вы думаете? Ну, чем мы выносливость меряем? Ну, временем мы ее меряем. Сколько ты можешь, да? Вот. Я могу вот этот стакан продержать вот так вот. Ну, сутки, может, нет. Час продержу, а вот сутки, да?
Я и час не продержу.
То есть есть предел. Вот он легкий. Можно спичечный коробок взять, легкий. Но время определяет выносливость. То есть есть лимит. Есть лимит, и он не зря. А вот теперь интересно, какая же бывает выносливость? Раз, коли мы изучаем этот вопрос, выносливость, оказывается, очень интересная штука. Итак, есть общая выносливость. Сейчас я говорю для тех, у кого нет призвания, нет предназначения, он просто человек. А может он еще человек молодой, а может он там уже просроченный. И, ну, в общем, он как-то вот неизвестен на весь мир. Вот не впереди планеты всей. То есть он не сделал статую, не нарисовал картину, не нарожал там 15 детей. Потому что бывает и такое, что женщина, вот был фильм 20 лет спустя, по-моему, там кто-то кем-то стал, а ее спрашивают, а ты кто? А я мама. Они, а ну да, мама тоже хорошо. А потом раз, как эти дети... завалили в этот класс, и оказывается, она лучше всех, так она воспитала там всех таких, вот, мама. А то вот два ребенка, и мы уже с ума сходим. Что это за мама, да? Вот раньше, знаете, говорили, что вот мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина должна сидеть, ухаживать. Имеется в виду, если у нее 12 детей, а если два ребенка, это извините, это депопуляция полная, депопуляция. Вот. То есть это не относится, имелось в виду-то вот. Итак, существует два вида выносливости. Два вида, общая и специальная. Так вот, общая для всех, у кого, ну, кто никем не стал. И поэтому он, ну, такой, куда пошлют, и где-то у них средний, примерно одинаковый период выносливости. Одинаковая где-то часть, ну, тяжесть поднять, одинаково может там... на работе не заснуть какое-то количество времени. И нас это не интересует. Общая выносливость, она характеризуется, это способность к продолжительному выполнению с высокой эффективностью работы умеренной интенсивности. То есть там не герои. Но если у тебя этого нет, тебя на работу не возьмут. А вот теперь кто, где, в чем-то выделяется? Это в настоящих людях. Потому что там у них в чем-то предел выносливости превышает предел выносливости остальных. И это ключ. Это ключ к жизни. Потому что то, что общая выносливость, это выживание. Ну, как все, на общих основаниях. А как же мои личностные характеристики уникальные, да? Вот. Так вот, оказывается, есть специальная выносливость. Это способность к длительному перенесению нагрузок, характерных для конкретного вида деятельности. Ну, например, вот когда я иду по базару, это уже который раз говорю, я с восхищением смотрю на продавцов. Они целый день стоят за прилавком, лясы точат, и мороз, и все, они герои. Да я бы там помер через 2 часа. Потому что у меня такой выносливости, вот так вот просто стоять, вот так вот, а у меня в голове что-то крутится, что надо сделать, да я бы там, у меня бы голову порвало. Я просто восхищаюсь этим видом жизни, который называется продавец. Вот. Как они это делают, я не знаю. Вот. Вы что-то хотели сказать?
Это я.
А, да, я попреклоняюсь перед такими людьми, да. Вот у них такая выносливость. Причем я знаю, что я такой выносливости никогда в жизни не достигну. Я не знаю, чего я могу достигнуть, но я точно знаю, чего я не могу достигнуть. Я совершенно не вынослив в бюрократических делах. Вот это писать что-то вот так вот, над бумагами тоже вот сидят, да, это очень выносливые люди. Это не каждый сможет. Был такой фильм, там одного такой, какой-то там буденовец, там шашкой постоянно его посадили, но больше некому. Ну, в бумажках надо развивать. Он достала меня и шашкой по этим, по бумагам, он психанул, у него предела нет выносливости. А кто-то там в очках умный, там лысый, писал там что-то такое, да, и вполне было это. Понимаете? То есть он специалист, у него психофизическая характеристика уже такая. И поэтому нам надо выяснить, где у нас зеленый свет, а где у нас этот самый предел. И люди, ну, по глупости идут по этим пределам. И, ну, а кто тебе тогда виноват-то? Кто тебе виноват? Потому что вот у него получается. Ну и что у него получается? А ты весь мир возненавидишь на его месте. А он улыбается, ему хорошо. Вот. Итак, значит, ну, чисто технические характеристики. Итак, специальная выносливость, способность к длительному перенесению нагрузок, характерных для конкретного вида деятельности. И специальную выносливость разделяют на следующее. Я выписал, не буду там под каждый растолмачивать, что это такая. Скоростная выносливость. Кто-то очень быстро может двигаться. Вот, например, там Брюс Ли какой-то. Скоростная выносливость. Есть ли у тебя скоростная выносливость? Или ты тормоз по жизни? Потому что тормоз по жизни, им тоже, оказывается, есть место в жизни. Но на некоторых производствах, как бы сказать-то, масло масляное, да, а там тормоза, не нужны. Ну, в некоторых местах вот надо аккуратно, скрупулезно все это делать. Вот есть ли у тебя скорость, реакция, проще говоря, да, скоростная выносливость. Есть скоростная силовая выносливость, надо делать быстро, еще и сильно, вот. Есть координационная выносливость. Вот кто скажет мне это, что это такое, потому что на самом деле это практически самое главное. Кто такая? Координация. Координационная выносливость. То есть за всеми этими выносливостями есть предел. Предел. Я могу что-то сильно тяжело делать и потом уже не могу. Могу что-то быстро, и потом я замедляюсь. Я не могу уже так быстро. Ноги ватные или что-то. Вот. А координационно, это когда у меня теряется координация. То есть я, практически это самое главное. Это относится к голове. То есть я могу какие-то точные движения делать. Сколько времени я могу делать, пока у меня внимание не перестает рассеиваться. Внимание. Я делаю вроде физические действия. Где-то заношу какие-то там, может быть, даже цифры, или там работаю с какими-то точными приборами, или я там стреляю, но потом у меня притупляется внимание, у меня координация. Вот. И есть такие люди, которые, у меня какой пример координационной выносливости. Может быть, это вымышленный персонаж, но был какой-то фильм, мне понравился смешной такой фильм. Там решили бандиты сделать отдых своим коллегам. Бильярд, знаете, как же это, классик фильм называется. Кто-то видел? Видели, да? Классик, да. И там в конце фильма, там весь фильм они там насчет денег украли и так далее. В конце фильма они там собираются, они все там в галстуках, и такой, болезнь Паркинсона, вот так вот все трусится, и вот идет такой престарелый бильярдист, Вот такой, вот такой, весь вот такой, вот такой. Кстати, он в книгу рекордов Гиннесса занесен как самый старый артист кино. Вот, ему уже там за сколько лет, он все еще снимается. И вот он так вот сыграл эту роль, и вот он берет, а там шары расставлены как-то, и он так целится, а у него вот этот кий в руках, понимаете, и все это смотрят и говорят, да, по-моему, там звали по фильму Вася Резаный. Знаете, резанный такой вот этот. Вот. И у него там это кий в руках, и раз, потом раз, и все остановилось. И он делает удар, и там что-то 5 шаров в лузу сразу заскакивает. Вот это, то есть, не болезнь, не что-то, а вот, вот это пример координационной выносливости. То есть человек может сосредоточиться. И это, наверное, самое главное. Но есть еще силовая выносливость, вот ты это делаешь, а силовая выносливость делится на два, динамическая и статическая. Ну, например, вот я взял камень и держу, то есть не меняя позу, это статическая, а есть силовая, надо вот что-то двигать одно и то же. Деловая. Но самое главное из всех вот этих, координационная выносливость, потому что я могу устать и отказаться делать, могу, но если координация у меня, в конце концов она стоит над всем, координационная выносливость, то я выхожу из себя. Когда я выхожу из себя, я перестаю быть собой. Я ухожу из этого храма Божьего. Это храм Божий. Во всех писаниях написано, что тело человека является храмом Божьим. И там Бог есть. Но когда я выхожу из себя, я становлюсь безбожником. Что получается, когда я выхожу из себя? Пока я был в себе, я был с Богом. Когда я был в себе, никто не знает моих бзиков. Да? Я никому не рассказал, что я о них думаю, например. Я не вышел из себя. Значит, я сталкиваюсь с этим, пределом выносливости, и у меня, конечно, боль возникает. И эта боль должна быть усвоена, разжевана и понята, как какой-то, ну не экзамен, а какой-то урок. Или что-то я не так делал, или не туда я пошел, ну как, или мне надо остановиться. Но когда я выхожу из себя, это, знаете, от полной глупости, я продолжаю идти туда, боль нарастает, и я сразу смотрю, то есть я выхожу из себя, знаете, что такое вышел из себя? Я вышел со своей колеи, со своей тропы, на чужой путь. Вышел из себя, и мне сразу все перестают нравиться. Вот все перестают нравиться. Вот бывает, знаете, идете по улице, да, и все такие симпатичные, пожилые, мужчины, женщины, черты лица вообще не имеют значения, ну ангелы вообще. Это означает, я иду своей дорогой. Только я иду не своей дорогой, вот даже вот красивое лицо, и то что-то там оно задумало, понимаете. То есть вообще никому доверять нельзя, и правильно. И правильно, разве можно этим мордам доверять? Нельзя ни в коем случае. Я вижу, и это правильно, мое чутье меня не подводит. Я понимаю, что это, ну, это не тот контингент. Я просто заблудился. Кстати, у всех есть одно предназначение. Выкинуть меня с этого, выдавить меня с этого пути. Вот. На свой путь. На свой путь. Потому что я не на своем пути, я заблуждаюсь. Я сам не понимаю, тогда вступает вторая линия обороны, вот эти все демоны с человеческим лицом, искусно маскирующиеся. Вот. Так, что я хотел сказать-то? Что перед этим говорил? Да, но есть, знаете, другой тип выносливости. Другой барьер, который невидимый. Когда видимые барьеры, это так еще. А вот есть, когда ты преодолеваешь барьеры, знаете, такие вот есть, ну, это люди с криминалом, в общем. Криминал не обязательно, я всех ограбил. Я просто перестал делать свою дхарму, это тоже криминал. И то наказывается. Значит, я просто не... Ничего не буду делать. Вот я никого не буду грабить, но я ничего не буду делать. Чем он наказывается? Я не знаю, что мне дальше делать. Если я ограбил людей, мне садят в тюрьму, я знаю, что я хочу делать, но не могу. Имею желание, но не имею возможности. А если я обманул всех, Вернее, не всех, а от себя. Я сказал, не хочу платить налоги, этого не хочу. Буду жить, вот я же свободный человек. Это все Ватикан там придумал, что я ему принадлежу. И у них там на пергаменте из младенцев там записано, что душа даже принадлежит. Я об этом говорил. И вот это все законы, они вот к этому... А я вот это всех обману. Вот. Ну тогда мне нечего делать. Потому что, знаете, нельзя делать просто вот я вот в тайге и сам себя что-то там делаю. Даже творческое дело. Потому что я асоциален. Потому что я талант, и все мое действие связано с людьми. Пускай зачипированными 100 раз, пускай негодяями, но я среди них. Я что-то должен облегчить или там наказать какого-то негодяя. Ну вот я взял и ушел. И ушел. Всех обманул. Поднатужился, подзаработал. И вот я вам хочу зачитать стихи. Это стихи «Машина времени». Был такой ансамбль, знаете, «Барьер». Барьер. Ну, я выбрал это название, потому что там, как называется, предел, а это барьер, ну, похоже. Он был из тех, кто рвался в бой, и без помех ты сходу брал барьер любой. Барьер любой. Любой запрет тебя манил, и ты рубил, и бил, пока хватало сил, и был с собой. И был пробит последний лед, и путь открыт, осталось лишь идти вперед. Идти вперед. И тут ты встал, не сделал шаг. Открытый путь страшнее был, чем лютый враг. Вечный лед. И вот ко мне, ну, не позвонил, а прислал сообщение, там где-то получасовое, этот человек, ну, я буду называть Макс. Он так пишется, Макс, это Максим, похоже, да. Человек с Белоруссии, а потом что-то вот не нравится ему, что в Беларуси снег иногда бывает. Мне тоже, знаете, не нравится, что вот снег. Я когда приехал на Кубу, мне казалось, о, я тут хочу остаться навсегда. Там снега нету и не предвидится. Понимаете? А вот в Беларуси вот иногда бывает зимой снег. Вот. И он вот, ну, понимает, что вот это не нравится, и на дядю и работать, и вот. В общем, он мне очень понравился, этот человек, он видео записал, обращается ко мне так, посмотрел мои лекции, и вот такое письмо, видео-письмо, спасибо ему большое, вот. И в принципе, я даже хотел бы эту лекцию ему и посвятить, вот этому. Привет, Макс, называется, да. Вот, потому что она меня из, как бы, сподвигла. И вот он, хочу тепло. И он поехал в Португалию, потом он поехал в Испанию. Испания ближе. И вот он достигает самой южной точки Европы. Вот с этой стороны Атлантический океан, с этой стороны Средиземное море. Вот он. А я вообще на машине. Мой дом, куда хочу, туда еду. Никаких проблем, могу подзаработать, там какие-то фрукты пособирать. Все, от никого не зависит. Не, вот все есть, там компьютер, интернет, все есть. Ну, с документами немножко, но это и человек говорит, вот я так вот хорошо себя чувствую. Но есть маленькая проблема. Что теперь с этим делать? Что теперь с этим делом? Вот я достиг. Ну, понимаете, это. Достижение материальное, это достижение моего тела. И вот никому не советую, потому что когда я достигаю предела, и у него предел, все, ну южнее уже не может быть, ну в Америку еще можно куда-то, я не знаю, ну в Испании лучше, очень мягкий, хороший климат, вот. Власти не так лютуют там, как в других, там может быть, ну везде не очень хорошо, но вот никто не трогает. Хорошо, но вот только маленькая проблема. А что же делать теперь?
Скукотища.
Не скукотища, а это вы не представляете, как страшно. Это предел. То есть я достиг всего, чего хочу. Вот про себя могу сказать, что я нахожусь в это. Вот мое тело, мой ум, мои чувства находятся в ситуации, крайнее, которое я не хочу. Я хочу в лес и не видеть ни одной физиономии. слушать чириканье там воробьев или кто там еще будет чирикать в лес. И я хочу это давно, я хочу это с детства. С детства хочу. Ну вот жизнь как-то получается, что... А я не могу уйти, типа, ну, людей там бросить, не сочтить это за что-то такое. Вот. Просто вот не могу. Что-то внутри. Ну ты можешь, конечно, ну а как же вот. Вот. Ну а что я там буду делать в этом лесу?
Вот, а может вы заблуждаетесь?
Что я? Может я заблуждаюсь. Ну я хочу сказать, что есть категория лиц, называются молитвенники. Молитвенники. Там Серафим Саровский, разве не молитвенник, ушел там 100 дней, там коленопреклонный на камешке там и так далее. Потом пришел ангел, говорит, ну все, хорошее, понаслаждался и хватит. Иди вперед, и он пошел там по этому, и там 108 там церквушек Серафим Саровский сделал. Вот. Или там Семен Столпник, его тоже доставало все общение, он ничего не хотел. Он ничего не хотел, он хотел только Бога, чего бы еще надо, да? И вы думаете, он убежал, что ли, от людей? Нет, нет. Он пошел в пустыню, он пошел в колодец, провалился. Его там достали, он хотел помереть, он уже достали. Он говорит, вот не дали, вот я прямо так был близок. И потом тут раз, его там окружают люди. Он говорит, ну вы, он не может им отказать, но говорит, ну вы только меня не дайте мне молиться. Вот стоит и молится. Ему только иногда покушать приносят, там раз в день или раз в неделю, я не помню даже. Несколько зерен. Вот. Потом он построил, они все равно его достают, там целое эко-поселение возникло около него, там паломники пошли, опять он, ну, там как-то. Это хуже, чем в монастыре было, да? Потому что в монастыре хотя бы не было такого культа его личности. Он говорит, давайте построим, он еще столб построил выше, чтобы вот так их там видеть почти не видно. Да.
Так он лечил или предсказывал?
Он и лечил, и предсказывал, и все, что он там делал, где войны предотвратил. Я хочу сказать, таких людей единицы на тысячи, на тысячи. Вот. А все остальные, у них вот это вот призвание, предназначение, свой путь. Кто-то детей нянчит, кто-то там, он пришел, и там была война, она сразу закончилась, никто ругаться не может при нем. Там, у кого-то, кто-то там на скрипке вот играет. Ну кто что, чем он радует людей? А у него такой талант, это талант крайне редкий. Потому что он там активен, и он там от людей никуда не денется. А если кто-то хочет просто сбежать, дезертир, просто сбежать, ему нечего делать. Нечего делать. То есть он должен быть все равно какой-то плод. Какой-то должен быть плод. Давайте я зачитаю. Вот пишет Татьяна из Санкт-Петербурга. Пишет. Она даже не пишет, она по-моему, это... А, да, по телефону звонила. Где подчеркнуть знания? Все вот когда кто-то уперся в какой-то барьер, немножко побился как баран в этот барьер, и потом говорит, что делать, не знаю. Покажите, где тут рядом ворота, я не вижу. Где открытая дверь? Что надо делать? Где подчеркнуть знания? Вот кто-то смотрит там мои вот эти лекции, говорит, вот вы там обучались этого. Нет. Сейчас вам скажу страшный секрет. Знания приходят во время действия, а еще больше позже него. И все знают, когда ты приступаешь к какому-то действию, по концу работы ты понимаешь, с чего надо было начинать. У кого-то было такое? Вот у меня постоянно. Постоянно думаю, эх, а в следующий раз даже это не пригождается, я все равно. И вот в индуистской традиции говорится так, что... Бог в сердце, он выступает сначала как Шива, потом как Брахма, а потом как Вишну. Считается, что этот мир, тут есть три основные вещи. Разрушение, созидание и поддержание. Причем поддержание это самое круто. Ну, знаете, что-то разрушить, ну что, много надо, да? Подложил что-то или вообще там взял там ломик, как раз, построить, тяжелее, да? Построить тяжелее. А вот поддерживать построенное, во-первых, нудновато, когда строишь и видишь, оно там кирпичики или что-то, ты там новое прикручиваешь, ты видишь, ну, на глазах что-то вот разбухает, что-то больше делает. Сердце радуется. А вот одно и то же, вот эта рутина, вот это вот вишну. И вот, ну, ипостась вишну, она самая серьезная считается. И поддерживать может только любовь. Только любовь, потому что рутину, когда ничего нового нет, ты просто поддерживаешь, без любви ты просто не сможешь. Ты распсихуешься через неделю. Вот. Построить, разрушить. Псих хорошо, когда разрушать. Да? Вот. Строить иногда тоже только с психом, разозлиться. Да когда в конце концов? Иногда вот это смотришь, смотришь, надо делать, надо делать. Психанул, раз и сделал. Вот так вот бывает, да? Потому что, ну, гнев это золото. Это какая-то концентрация сил. Ну, сколько уже можно? Вот. Это как... Я наблюдал картину, ух, смеялся, там муж и жена, и надо повесить картину на стене. А там, знаете, стена такая, или кирпич еще царских этой закалки. В общем, ни один гвоздь не лезет, перфоратора нету. И вот там надо между швы, шов найти, да? И вот так тук-тук-тук, штукатурка валится, а дальше гвоздь не идет. И вот он вымеряет так, кирпич, наверное, такой, отмеряет рулеткой. Жена заходит. Сколько можно? Берет тух-тух-тух, и гвоздь зашел вот такой. Берет второй тух-тух-тух, и зашел вот так вот. Вот такая интуиция работает. Она распсиховалась, да? Вот это, кстати, гнев, это обязательно Бог, чтобы знали, потому что он не останавливается. Причем правильно, неправильно, все равно. Вот. Ну, главное, что в мирных целях. Вот. Так, это что я? Ага, значит... Сначала у тебя видимое какое-то дело, ты его делаешь, это Шива, и это трудно. И Шива, который описывается в индуистской традиции, он берет и весь яд, это какое-то самопожертвование. Ты просто бросаешься на амбразуру, знаний у тебя нету, ты рискуешь, если ты не рискуешь, если ты опираешься, вот я это выучу как это, а потом я пойду, то у тебя никогда в жизни ничего не будет, и знания в том числе. Поэтому ты сначала... Потому что, смотрите, еще раз, талант это дар. Дар это только для других. Это не для себя, чтобы меня там распирало от него там, от удовольствия. Нет, ты делаешь это для других. Тебе распирать будет, но потом позже. Ты делаешь для других. Что-то делаешь. Потом приходит знание, как следующий бог Брахма. Брахма это творец вселенной, он все знает. Сначала Шива, потом Брахма. Брахма творец, Шива разрушитель. Потому что, чтобы что-то делать, надо это изменение, это не обязательно. Может, с места на место переложил, да, и вроде разрушил вот это положение вещей. И следующий только Вишну. И потом сначала, то есть ты делаешь действие, какой-то маленький бытовой подвиг. То есть ты не думаешь, какая будет выгода, и в этом даже акт самопожертвования какой-то есть. Потом ты понимаешь, что это такое было, а потом ты будешь наслаждаться этой вещью. Вот так. То есть я для чего так длинно говорю? Кто-то говорит, где взять знания, что мне делать? Ты сначала должен начать делать, тогда придут знания. Потому что если придут к тебе знания, и это знание, оно индивидуально касается только тебя, и в священных писаниях написано, никто не знает, что ему делать, и может только узнать, когда Бог ему подскажет изнутри. Никакие духовные учителя, никакие оракулы, никакие гадалки не знают, никакие гороскопы, ничего. Это индивидуально. И поэтому ты идешь в том направлении, указанном тебе.
Так можешь не дойти никогда.
И ты, во-первых, получаешь силу, потому что когда ты идешь куда-то, ты твой ресурс явно мал для этого действия. И вот то, что тебе не хватает, тебе Бог дополняет, и вот столько. Вот у тебя было столько, для выполнения надо столько. По итогу ты становишься сильнее. И дальше идешь уже с этим ресурсом. И так человек растет. То есть, кто не рискует, тот не пьет шампанское, да? Ну, понимаете идею. Так вот, человек спрашивает, вот Таня из Санкт-Петербурга, где почерпнуть знания, куда пойти учиться? Знание придет позже. И какие вот примеры, например, Я одно время занимался карате, долго занимался карате. Сначала на Кубе занимался карате, потом пришел в Союз. В Союзе было это запрещено, где-то там по подвалам и все такое. Но как только я начал это заниматься, никого не знал. Только пришло. Я через неделю где-то знал человек 20, которые этим занимаются. Понимаете, знания приходят. Или, например, вот школа Щетинина знаменитая, но она сейчас, конечно, не такая, какая была в начале. В начале она была гораздо лучше, сейчас там элита. Вот. И там берут какую-то там теорему Пифагора, допустим, ну я так говорю, и дают задание, без этой теоремы ты не справишься. И тогда есть смысл изучать это знание. И тогда там ребенок или взрослый человек, то есть вот так. А что он, этот Щетинин, за основу взял? Природный закон. Знания не нужны. Почему? Знания преждевременные, чем они опасны? Они могут сбить твой вектор цели. Потому что знание это уже где-то было. Уже где-то было. И ты начнешь примерять. И ты свой вектор можешь не увидеть. Это как Бог. Вот в каждой религии изучает Бога. Бог вот это может делать, это он не может делать. Я уже знаю. Да он может делать все что угодно. И с тобой он, скорее всего, сделает то, что больше ни с кем не делал. И он вообще никогда не повторяется. Не повторяется. Повторяется дьявол. Это называется магия. Там повторение есть, и ты за этот ксерокс ты заплатишь. Вот. Итак. Кстати, по-моему, я не помню, не то Лао Цзи, не то Конфуций сказал, великое преступление мудрецов заключается в том, что они дают преждевременное знание обычным людям, там, пахарям, которые радуются, которые там пашут, сеют, а им раз тут рассказали что-то, он бросает свою саху и грустит. Вот. А до этого у него было все в порядке, он радовался. Знания приходят по ходу. Знания приходят по ходу. Или, например, вот многие говорят, вот приходит знание, что вот с этим миром что-то не так. Что-то не так. Вот нас тут чипизируют, понимаете? Нас тут чипизируют, а нам там прививки неправильные колят. И вообще, и всякие ГМО, и человек раз, пришло ему это знание. И что ты можешь вообще сделать? Что ты можешь делать? Понимаете, если ты занимаешься действительно своей жизнью, то есть просто живешь честно, твоя жизнь вообще настолько насыщена, и в первую очередь знанием, и ты никогда не получишь знания того, что надо делать, а ты этого сделать не можешь. Ты всегда получишь знания вовремя, и к этому моменту времени у тебя будет весь ресурс, чтобы это делать. Вектор не сбивается. Ну, например, вот, ну, похвастаюсь. Например, вот, есть такая-то, есть всякие храмы, есть там церкви там Кришны, да, вот пришел я туда, смотрел, ой, как хорошо, все хорошо, и работал, я там кем-то стал, через меня много людей пришло. И потом, когда я понял, что нам просто, извините, сильно обманывают, мягко говоря, я просто сделал там такую, ну, не забастовку, поднял путч. Но к этому времени, когда ко мне пришла вот эта вот идея, вот за день до этого не было, и сейчас. В это время в храме находилось 2/3 состава, которые пришли через меня, и они были за меня, это была армия. Понимаете? То есть вот эти, если к тебе приходит мысль, ты видишь это плохо, и ты ничего не можешь сделать, значит ты давно уже не на своем пути, значит ты ходишь, бродишь по другому пути, где надо что-то делать, а тебе надо было делать здесь. Кто-то тебя туда заманил обманом или как-то, и там ты реально ничего не можешь сделать. Понимаете? Как это тост из приключений Шурика? Выпьем за то, чтобы наши, кто-то помнит, желания совпадали с нашими возможностями. Так вот, пить не надо, надо просто со своего пути не сворачивать, и тогда они будут совпадать. То есть это ненормально, когда наши желания не совпадают с нашими возможностями, желаниями. А наши желания всегда что-то исправить, понимаете? Вот в этом, а не просто сидеть и вот мне хорошо и буду наблюдать этот мир. Запомните, никто на пенсию не уходит из жизни. Никто. Можно уйти с работы, можно что-то поменять. Но нету каникул, нету выходных, нету остановки в жизни. Нету. Да, и как только человек уходит, даже вот статистика такая, уходит на пенсию, заболел, пока работал, Как ты работал? Было хорошо. Казалось бы, наоборот, здоровье должно быть лучше. Нет. Нет. У тебя время какое-то, ну, не занятое. И вообще, вот эти свои желания, ну, свои желания насчет самообеспечения, они, знаете, такие, как блохи какие-то, они со временем становятся, если ты, ну, слишком много себе внимания. И когда ты их удовлетворяешь, ты просто выводишь блох. И что? Пустота. Пустота. Вот когда ты удовлетворяешь свое желание, вот этот вот жураль в небе, когда ты вот свое, тогда не пустота, тогда дальше, дальше, дальше. Ты короткометражный, короткометражный. В общем, счастья так не будет. Или, ну, какой еще пример? Ну вот люди говорят, ну нет здоровья, нету денег, нету, чего нет еще? Чего еще не хватает? Нету отношений. А давайте зададимся вопросом, а для чего они тебе? Ну вот будет. Вот будет все, что ты как ты думаешь, тебе не хватает. Ну а что ты будешь делать? Это знаете, у меня был один раз раковый больной, это по Запорожью. Вот. Хороший человек, знаете, больные все хорошие люди и преступники. Чем не все хорошие, они даже не понимают за что. Я хочу сказать, что дело в том, что не за что, а для чего. Для чего? Она пожилая пара, он пожилой такой, он выше меня такой, здоровый дядька. Я говорю, ну это что вы будете делать, и вот представьте, а он, когда я его застал, он, ну вот так вот, еле ходил, у него такой зоб такой вырос еще, вот тут вот у него там что-то было, вот эти вот, рак сказали, да. Я тогда не знал, что рак это не бывает, я не знал, что рак бывает от лечения рака и так далее, вот. Ну и начал говорить, я его спрашивал, он мне рассказывает, я говорю, да вы не хотите просто жить. Вы не хотите жить. Жить это вот идти дальше, дальше, дальше. Он хочет себе построить и потом вот это любоваться. Ты решил остановиться, жизнь тоже останавливается. Соответственно, это твое решение. Твое решение. У тебя ни иммунитета, ничего нету. Я говорю, вы жить не хотите? Он говорит, как не хочу жить? Я очень хочу жить. Он так возмутился на меня. Вот. Я говорю, вы не хотите жить? А что вы будете делать? Ну вот будет это. Дальше что? Вы уже организовали себе такое, знаете, статичное эдем, где ничего не надо делать, наслаждаться. Нет. Нет. Человек упирается в барьер. Вот понимаете, у него болезнь началась, когда он всего достиг. Вот, вообще полный фэншуй. Вот все, что можно делать. И тут бах, болезнь. Вот так не кстати. Он говорит, а вот только бы жить начинать. Нет, жить это идти. Жить это идти. Он уперся в барьер. Как вот этот Максим. Вот. Вот все сделал для себя. То есть по-разному люди. Вот это самый страшный барьер. Самый страшный барьер. Потому что нет желаний. Душа, ее работа заключается в том, что она желает дальше, 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 дальше. А так одно тело. Одно тело без нее не живет. Вот. И когда ничего не живет, вот для чего тебе? Для чего тебе? Если тебе нет для чего, ну не знаю, как сформулировать, ну скажем так, желания нашего тела, они очень малы и не особо энергоемки. Не особо энергоемки. И вот прошлая лекция была, я не помню, как она называлась, кто-то помнит, там про вечность и про время что-то такое было. Изолированная вечность, по-моему. А, изолированная вечность называлась, да. И там для людей, которые ничего не хотят, для них есть время. Время. А люди, которые что-то делают, это время спонсируется еще и вечностью. И они тогда делают, они тогда на эту жизнь вокруг себя влияют. Этих просто несет по течению, по вектору времени. Ну, сказали идти туда, пошел туда, сказали идти туда, пошел туда. А если в тебя еще вот эта вечность, и вот из этой вечности что-то такое новое, и ты начинаешь это делать. И вот эти люди очень энергичные, им завидуют, и вообще-то это и называется любовь. Любовь. А эти просто, можно сказать, ну, живут без любви, живет по течению. И вот они могут как угодно быстро шевелиться, тяжело трудиться, но они устают, они устают, им все потом должны, оказывается. А тот, который делает, у него безлимитная подключка такая, безлимитная, он ни на что, на жизнь не жалуется. И когда, и вот только в таком состоянии человек живет на своем пути. Это записано в самой главной книжке ведической, называется «Шри Шопанишад». Там написано: «Наслаждайся тем, что тебе дается, наслаждайся, и не желай ничего другого». Так, казалось бы, а что бы не исполнить такое простое пожелание? Это мое, это не мое. Дело в том, что мое только на моем пути. Ты сбиваешься со своего пути, ты просто перестаешь делать то, что ты должен делать, и все вокруг тебя, что было твоим вчера, становится не твоим. На тебе на работе косятся, родственники тебя перестают любить, жена от тебя уходит. Что еще можно придумать? Тебя обворовывают. Почему? Ты просто перестаешь делать свою функцию. И виновата не карма, ничего. Ты просто сбиваешься с пути. Вот здесь вот, вектор туда, а там этого ничего нету. И ты говоришь: это правительство, это полиция, это, наверное, что-то я не так подумал. Да, ты не то, что не так подумал, ты не перестал что-то делать. Ты просто решил, вот это и будет с тобой навсегда. Это будет с тобой навсегда. Писание говорит, ну, Бог говорит: ты делай то, что я тебе говорю, а это я сохраню, приумножу, что не хватает, добавлю. И можешь об этом даже не ломать голову, никуда не денется. Но как только ты уходишь, ты это удержать не сумеешь. Просто не сумеешь. А коли ты это удержать не сумеешь, ты становишься тем вором. Вором. И ты не понимаешь, что ты вор. Тебе не положено, ты свою функцию не выполняешь по жизни. А значит, воруешь. Ты говоришь: ну у всех есть, а что у меня нету?
Так, а подсказчики есть? Может, человек не знает,
где есть. Как, да не подсказчики, а прямо они молча забирают у тебя все. Есть подсказчик. Совесть есть подсказчик. Да ладно, совесть. Ну, мы об этом еще поговорим. Совесть у нас еще дальше будет. Понимаете, когда человек вор, как определить, что человек вор? А он боится. Он боится. Все, он боится, опасается, как он выглядит, что люди скажут. Он всегда настороже. То есть он еще ничего не сделал. Но как определиться, что ты сбился с пути? Как определиться, что ты предел свой, эти пределы, они, ты, ну, ты дошел предела, тебе есть тут хороший момент, они тебя охраняют от этого, чтобы ты не сбился с пути. Но ты его взял и преодолел, ты перепрыгнул через заграду, все, ты вор, ты думаешь, что тебе принадлежит, ты за это начинаешь дрожать, бояться, а вы знаете, что если человек боится, каждая собака на тебя будет гавкать. Каждая собака, она чувствует, что ты боишься. Потому что страх, он воняет. Каждый человек, он тоже чувствует этот гнусный запах. Человек, сбившийся с пути, он воняет. Ну как воняет? Он вызывает неудовольствие других. Он не вот так воняет. Он в мозгу воняет. Что-то мне не нравится, не пойму, чего он мне не нравится. Надо ему сделать замечание. Или надо ему рассказать, как жить. И ей начинают учить. Он говорит: вы что, отстаньте от меня, вы что, я такой же, как все. А он им воняет, он не понимает. Понимаете? Почему? Страх. Страх. И вот если кто-то хочет определить, он... И вообще, вы знаете, это секрет авторитетности человека в обществе. Ты когда на своем пути, никто... Не, ну, даже если человек, который хочет к чему-то придраться, он тебя в этот момент не заметит. Таких людей вокруг тебя как-то нету. Или если он придет, значит, это тебе просто как пушечное мясо принесли, ты его там расстрелял, потому что ты такой танк идешь по жизни. Вот. И надо, вот ему пришла пора, и он тебе попался на пути. То есть ты авторитетный. Почему? Потому что ты не вор, не вор. И там сатанисты, чипы, не чипы, это не то, это все не то. Потому что, во-первых, чипы не работают, глючат. Еще не придумали чип, который полностью. Вот в интернете там полно всего. Кто-то говорит, вот меня зачипировали, теперь я вот и вот и так, и ничего не могу сделать, и в голове там голоса. Вы знаете, голоса. Если это как гипноз, понимаете, это электроволновая, это такая функция. Гипноз — это то же самое, только такая слабая. Ну, из 10, может, одного можно загипнотизировать. Обычных людей, таких грешных, которые там пьют, курят, из 10 один может быть. 100% он какой-то эзотерик, например. Он не простую жизнь вел, а какую-то вот возвышенную, да, с бесами какими-то там. Вот так вот, вот что-то то он то, вот такое. Вот. Это пробитые люди. Пробитая, аура пробитая, если так вот технически выражаться. Так и эти чипы. А вот более есть опасные чипы, которые я сам добровольно. И вот они раскиданы по этому миру. Я их хочу зачитать, этот списочек. Ну, давайте после перерыва. 3 минуты перерыва.